похоже на Евтушенко, который, когда я был в аспирантуре, приехал к нам в Академию наук и начал читать свои стихи, и в частности по поводу учености говорил так: мне не нужно знать, что такое электричество. Мне важно воткнуть штепсель в розетку и пользоваться этим электричеством. Вот что же произошло с интеллигенцией в тональности ваших стихов?
Ну, не мне судить, что произошло с интеллигенцией, тем более в тональности моих стихов. Я думаю, что тональность моих стихов все-таки отражает какую-то степень драмы интеллигенции, скажем так, в какой-то степени. Вот. Что с интеллигенцией произошло, то, что происходит с ней вот уже 250 лет. Она никак не может совпасть, хотя пытается, не может никак совпасть с национальной доминантой в голове.
Вот с пульсом России.
С пульсом России. Она уходит, причем она благородна, она приносит себя в жертву, начиная с декабристов. Она всячески, то есть есть герои интеллигенции, конечно, вот я сказал, эта книжка, там же как бы история русской интеллигенции запечатлена, честная история, они делали свое дело, как сказал Ахматова, как у нее там, мы ни единого удара не отклонили от себя, то есть вот это судьба русской интеллигенции, судьба страны, конечно. Но судьба страны такая, понимаете, она не гладкая, не идеальная, несчастливая, можно сказать. Судьба страны трагическая. И судьба интеллигенции тоже трагическая. Можно ее обвинять, можно ее защищать, но она в какой-то степени разделила судьбу страны, интеллигенция русская. Вот
так, мне кажется. Но говорят, ее нет.
Ну как нет? Так тоже мы тут вот здесь сидим. Что там вообще? Не класс, что ли? Ну вот мы сидим. Худо-бедно. Понимаете? Это знаешь, что мне напоминает? Вот та же Ахматова рассказывала, что она раз пришла домой. А, ее подруга рассказывала, дворянка, старая дворянка, она, у нее был сын. Она стирает белье на кухне, дворянка, это уже 20-е годы. Приходит сын из школы, говорит: мама, а ты знаешь, вот Бога-то нет, говорит сын. И эта дворянка, стирая, значит, белье, говорит: ну а куда же он делся? Нет, вот то же самое, куда он делся? Есть, вот, как мне кажется. Хорошо, какие-то будут...
Игорь Леонидович, да. Мы с вами знакомы визуально, да. Но я хочу сделать некое признание. Да. С вашим творчеством я познакомился где-то в середине 60-х годов. Был ваш такой тоненький сборник зеленоватого цвета, вот маленького такого формата. Я не помню, как...
Волнение называлось.
Может быть. Вот. И я, вы знаете, под впечатлением ваших стихов, вот хочу покаяться, совершил грех такой. Под впечатлением вот я написал, а вот ваше стихотворение я как-то не помню. Ну, может быть, вы свое...
Да.
Может быть, вы вспомните ваше стихотворение, которое, так сказать, меня спровоцировало написать. Осенний лес, раздетый до нога, похож на демонстрацию скелетов. По мертвым листьям шаркает нога, как все же быстро пролетело лето. И снова осень, хмурая, сырая, размыты краски лета под дождем. А мы стоим под крышей сарая и ждем, чтоб дождь прошел. Представьте, ждем. Стучат по крыше водяные нити, лениво по небу проходит туча. Вам хорошо, вы в комнате сидите, а здесь стоять довольно-таки скучно. Вот какой-то там в ваших стихах какой-то сарай, какой-то дождь, сарай. Понимаете? Ну, это, конечно, это было 50 с лишним лет тому
назад. У меня много стихов, как-то вот, где есть эти реалии. Дождь, осень, дом, есть такое, да, поэтому трудно сказать,
какой-то. Да, поэтому как-то вот я этот груз ношу на себе, понимаете?
Хорошо. Есть какие-то еще?
Подождите, друзья, подождите, знаете, что я предлагаю? Вот я предлагаю такой вам вариант. Значит, поскольку у нас большая сегодня программа, мы еще сможем и Игорю Леонидовичу задать вопросы, и как-то и в кулуарах тоже. Давайте мы вот как поступим. Мы, конечно, выставку Пугачева сейчас открывать не будем, потому что все с таким трудом здесь сели, что если сейчас всем надо будет вставать и идти туда, это будет безумие. Так что мы ее откроем после тогда, вот круглого стола и после выступления Юрия Михайловича. Поэтому, значит, я предлагаю так, давайте мы, поскольку Игорь Леонидович у нас ведет круглый стол, значит, у нас сегодня пришли тоже выступающие. Пришел Юрий Михайлович Кублановский. Вот как вы хотите, мы сейчас начнем тогда круглый стол? Или, может быть, мы начнем с выступления Юрия Михайловича?
Нет, ну, еще минут 5, дайте обсудить.
Дайте обсудить.
Да, можно ли это уже?
Все, хорошо. Хотят задать вопросы.
Разрешите его?
Да, пожалуйста.
Да, и потом тогда мы уже...
Ну, вот кто встал, тот и захватил.
Да, пожалуйста.
Какая книга, по вашему мнению, самая великая?
Ну, самая... Ну, Библия. Если вы говорите художественную литературу или вообще?
По Достоевскому.
Нет, это вопрос.
Вообще какие? Ну, да. Ну, вообще, кто же называется книгой? То есть Библия, это книга.
Да, Библия,
книга, наверное. Ведь говорил, кто-то Достоевский говорил, что читает Библию все характеры, он пишет. То есть все характеры там есть в Библии. И все коллизии, и сюжеты там есть. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Так что, конечно, для христианского мира это Библия.
Можно?
Да.
Полищук Ростислав, я родился на 4 года раньше в том же городе, что и вы, в Перми. Работаю здесь в Алтарско-Химическом центре ФЕН. Я бы хотел заступиться за интеллигенцию, которая тоже, к которой относится. Фридман, 22-й год, родоначальник ретивистской космологии. Вернадский с его великими прозрениями. Фок, творец квантовой механики. Лобиевские лауреаты, Гинзбург, Алфиоров, которые я знаю. Так что вот это. А раз тут люди читают стихотворение, то я тоже... не собирался, но тоже рискнул, поскольку сейчас весна. И, ну вот и ты, жестокая весна, зашла на трон языческой природы. Зима алмазная тобой оскорблена, и грязные твои разлились воды. Скорее спеши, и столь недолог век, сладкоголосой песни соловины, звенящим льдом твой вернется бег, и все замрет под снежной лавиной.
Да, вот знаете, я сейчас в этой связи вспомнил, значит, министр просвещения Уваров перевел стихи Пушкина «Клеветникам России» на французский. И Пушкин ему пишет: «Благодарю вас за то, что мои слабые стихи послужили развитием вашей гениальной фантазии. И благодарю вас за мысли великодушно мне присвоены», говорит Пушкин Уваров.
Леонидович, как вы относитесь к поэзии Достоевского?
Поэзии, то есть к стихам Достоевского, скажем так. Знаете, у меня была в свое время статья. Достоевский, значит, назывался так: «Стихи или твоя специальность?» Это брат ему пишет стихи. У него есть, значит, стихи, написанные в ссылке и посвященные, значит, вдовствующей императрице. Это был предлог, чтобы сократить, как бы, это стихи рабочие были. Он их посылал, чтобы сократить срок каторги, чтобы получить первый офицерский чин и так далее. Они обычные. А вот стихи, которые у него в «Бесах», например, «Краса», например, «Жил на свете таракан, таракан из детства, потом попал в стакан полное мухоедство», это гениальные стихи, это начало Абелиутов. Вот смотрите, он пишет своему племяннику, он в 65-м году он пишет: «По дороге по железной шел племянник мой Карепин, человек бесполезный и собой великолепен». Это Заболоцкий в чистом виде. Он это в чистом виде Захаров, Заболоцкий, кто угодно. Он предвосхитил поэтику Абелиутов, конечно. Вот в этих безумных стихах, Либеркина. Там «Краса красот сломала член, интереснее вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюбленной уже немало». Это идиотические стихи, идиотические, конечно. Но они гениально схватили поэтику вот будущих Абелиутов 20-х годов, и они, конечно, оттуда идут. Недаром жена Антокольского, когда услышала «Столбцы» Заболоцкого, она сказала: «Это Либеркин». Это Либеркин. Он сказал: «Да, я так вижу», — сказал Заболоцкий. Вот. Тут такие вот... То есть он открыл целую поэтическую систему, можно сказать, Достоевский, в этих своих игровых, шутливых стихах. Так мне кажется. Вот. Ну, об этом сейчас пишут. Да. Хорошо. Есть еще вопросы? Нет вопросов, да?
Тогда... А на звукопись вы как бы не считаете можем работать?
Я вообще звуковик. Я считаю, что стихи существуют только в звуке. Только в звуке. И больше никак. Что звук и есть главное, потому что звук, он содержателен. Нету, вот, иногда, знаете, мне вот, я веду в студию 45 лет, иногда очень умные стихи, как бы умные читают, но они абсолютно фонетически невыразительны. А смысл только через фонетику может быть. Только через фонетику. Поэтому, конечно, звук главное. Помните у Пушкина? У Пушкина: «Высокая страсть не имеет, для звуков жизни не щадить». Для звуков ничего иного. Для звуков жизни не щадить, конечно.
Когда вы вернулись и приехали в Москву?
Ой, я не помню, мне было меньше года. Я же москвич, просто в эвакуации там была семья, и я там жил до года, по-моему. А в 43-м уже отец был военным корреспондентом, а еще в 43-м вернулись уже в Москву. В
44-м,
может, в 44-м, я не помню. Я же говорю, я в Перми не помню, что это не помню. Это факт рождения.